«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Всем доброго дня. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. В течение ближайшего часа в прямом эфире мы поговорим об отношениях России и Ирана. После снятия санкций с Ирана эта ближневосточная страна становится привлекательным объектом для инвестиций. Это плюс. С другой стороны, именно об Иран споткнулись катарские договоренности о заморозке добычи нефти. Это минус. Так Иран – партнер России или конкурент? Вот об этом сегодня в студии поговорят, а может быть и поспорят наши уважаемые гости и эксперты. Естественно, как всегда в это время в студии мой соведущий, заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, а также сегодня с нами эксперт Центра Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения Российской Академии Наук Ирина Федорова. Ирина Евгеньевна, приветствую вас.
Добрый день.
И журналист международного отдела политики «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков, известный нашим радиослушателям и радиоведущий. Эдвард, добрый день.
Здорово, еноты.
Да, ну, в данной ситуации, наверное, все-таки...
Нас слушает почтенная публика.
Да. Но я просто в футболке с енотом сегодня.
Это не тот эфир, Эдвард, спокойнее.
Хорошо.
Да, хорошо. Но в таком случае, вот давайте с тебя и начнем, поскольку буквально на днях ты вернулся из Ирана, и можешь ответить на такой вопрос. Вот поскольку мы обсуждаем отношения России и Ирана, скажи, пожалуйста, нас в Иран зовут или мы навязываемся?
Вы знаете, я сопровождал как журналист в Тегеране делегацию представителей бизнес-кругов Свердловской области, которые обсуждали реализацию различных экономических проектов. И когда я в аэропорту имени имама Хомейни в Тегеране проходил паспортный контроль, и увидел пограничник, что я из России, он сказал: «You are my friend», то есть ты мой друг. Вот уже атмосфера полной доброжелательности началась уже с самого начала. Поэтому я, конечно, не могу сказать за политические круги Ирана, но простые люди относятся к России хорошо.
Ну, ты встречался с представителями властей, с бизнес-структурами, так на уровне вот этих круга лиц, этого круга лиц, какое отношение?
Мы посещали, помимо Тегерана, городок, ну, как по иранским меркам городок, по нашим меркам вполне себе город, 600-тысячный Намадан и губернатор этой провинции, а Намадан – это столица провинции, сказал на встрече с делегацией Свердловской области, вот я дословно сейчас привожу, что сейчас, когда сняли санкции, в нашу 80-миллионную страну ломанулись все, кому не лень, но мы хотим дружить и общаться с теми, кто не бросил нас в трудную минуту. Вот это губернатор провинции Намадан нам сказал прямым текстом.
Ну, если учесть, что после вот делегации, участником которой ты был в Свердловской области, сейчас в Иран отправилась делегация Ульяновской области, то ясно, что это такой поток российских делегаций. А вот для чего? Что мы пытаемся там быстренько договориться о чем-то? Ну, тогда, простите, а что мы делали все остальное время, когда с Ирана не были сняты санкции, но было уже понятно, что к этому идет? Вот какое-то взаимодействие между Россией и Ираном в последние годы наблюдалось? Вот, пожалуйста.
Как вы... Да, конечно, взаимодействие между Россией и Ираном наблюдалось, и там были как хорошие моменты, радостные, так и очень тяжелые, когда была отменена поставка С-300 в Иран, что иранцы очень долго не могли нам простить. Наконец, вот уже состоялось, и на параде в Иране были показаны первые комплексы С-300. Поэтому сейчас, конечно, открываются более широкие возможности для сотрудничества в разных областях, и в военной области, и в торговле, и в строительстве каких-то объектов. Ну, возможно, и Бушер там 2, и 3. Вот. Но,
это
конечно,
атомная электростанция Бушер. Не все, наверное, знают из
наших слушателей. Да, это атомная электростанция, которая была достроена и введена в ход именно российскими специалистами. Но надо сразу сказать, что Иран – это партнер тяжелый, крайне тяжелый. И сейчас очень многие делегации, конечно, приехали в Иран, но конкретных соглашений, и особенно с российской стороной, очень мало.
Ну вот, Ирина Евгеньевна, правда, вот был Эдвард, и там насчет железных дорог-то какие были заказы?
Да, мы встречались, ну, не я лично, конечно, а я как журналист, освещавший визит делегации Свердловской области, которая встречалась с дирекцией иранских железных дорог, и нам, опять-таки, прямым текстом Хамис, там глава этих железных дорог, заявил, что Иран начинает комплексную модернизацию железнодорожной инфраструктуры. И, с одной стороны, им нужны подрядчики, да, в том числе связанные с РЖД, которые имеют большой опыт работы за границей. Там в Сербии, например, сейчас компания РЖД International реконструирует железную дорогу. Это с одной стороны. А с другой стороны, им, иранцам, нужны тысячи новых вагонов, десятки новых локомотивов. И это, опять-таки, это я ничего не придумываю. Это нам прямым текстом. Иранская сторона заявила во время общения, они хотят заказать это в Свердловском промышленном кластере, вот в Верхней Пышме. Есть завод «Синара», который делает локомотивы и вагоны.
Но вы знаете, когда мы сейчас говорим о том, какую помощь и даже финансовую оказывает Россия отдельным государствам, ну, возьмем хотя бы Сирию, мы говорим, ну, ничего, мы сейчас потратимся, но зато потом, когда в Сирии уже будет заключать контракты со странами, конечно, у России будет такое приоритетное право, мы будем первыми, а уже после нас все остальные. Вот с Ираном сработала эта логика? Как вам кажется, мы первые или мы идем вот за всем? Да, пожалуйста, Эдвард, я вижу.
Тут все очень просто. Действительно, буквально несколько дней назад достигнута договоренность о выделении Ирану кредита со стороны России в размере 7 миллиардов долларов. Но мы берем пример с китайцев. Например, вы, наверное, знаете, что во всем Казахстане дороги построены на китайские кредиты, но их строили китайские компании, китайские подрядчики, потому что таковы условия, прописанные в документах, заключаемых при предоставлении кредитов. Я подозреваю, хотя сами документы, естественно, не афишируются, но я подозреваю, что у нас условия аналогичные. Да, мы даем Ирану кредит для индустриального рывка, а он взамен покупает наши товары и услуги.
Ну, я думаю, что мы здесь идем, вернее, пойдем вслед за Китаем, потому что основной потребитель иранской нефти – это Китай. И денег у Китая свободных побольше сейчас, потому что наша экономика, не секрет, в сложном положении, как и финансовый сектор. Поэтому китайцы с присущей им мудростью, не суетясь, не оглашая ничего, сейчас дадут много кредитов, возьмут нефть, а Иран обязался уже удвоить суточную добычу нефти с 2 миллионов баррелей до 4 миллионов баррелей, что, кстати, может обрушить на нефть в очередной раз.
Да, это болезненная нефтяная тема, мы обязательно к ней перейдем буквально через 4 минуты после небольшого перерыва, а я обращаюсь к нашим радиослушателям, я вижу, что уже приходит сообщение на WhatsApp. Вопрос следующий: как вы считаете, Иран партнер или конкурент России? Ну вот нам пишут, у Ирана есть свои интересы, их надо уважать, безусловно. Но ответ на этот вопрос через 4 минуты.
Национальный вопрос.
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Отношения России и Ирана сегодня в центре нашего внимания. Ну а в студии эксперт Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения Ирана Ирина Федорова и журналисты Международного отдела «Комсомольской правды» Андрей Баранов и Эдвард Чесноков. Вот Эдвард буквально на днях вернулся из Ирана. Собственно, поэтому мы и решили взять для обсуждения эту тему. И действительно, отношения России и Ирана, казалось бы, довольно оптимистичные и радужные, но, увы, есть и определенные моменты, которые нас скорее разводят в разные стороны, чем сближают. Это отношение к заморозке нефти. Но не произошло этого. Не произошло по вине Ирана. По крайней мере, именно об этом говорили все. И, кстати, сам Иран тоже этого не отрицает. Говоря, что вы сначала у себя в ОПЕК, пожалуйста, договоритесь о снижении добычи нефти, о квотах хотя бы на добычу, а потом уже и мы, соответственно, к этой теме присоединимся. Так все-таки, как вы считаете, наши уважаемые радиослушатели, Иран России партнер или конкурент? Пожалуйста, ждем ваших телефонных звонков 8 800 200 ровно 9702 или отправляйте сообщение на WhatsApp номер 8 967 200 ровно 9702. Эдвард, но прежде чем мы к нефти перейдем, и, кстати, вот я думаю, что и ты об этом тоже расскажешь, как в Иране оценили то, что не произошло в Катаре, вот этих договоренностей, мне хотелось бы узнать, вообще, ты первый раз ведь в Иране был?
Да.
Ну и вот твое впечатление, насколько эта страна показалась тебе экзотикой?
Вы знаете, меня поразили пробки в Тегеране, московские пробки ничто по сравнению с ними, и самое главное, меня поразила цена на бензин. Вот как думаете, сколько стоит бензин в Иране? Это страна с третьими разведанными в мире запасами нефти.
Ну, как думаете, пересчет сколько? На нас 100 рублей 20 за литр.
Угу. Ну, на самом деле, вы угадали, Андрей Михайлович, 20 рублей, 20, 22, так более того.
А я бы сказал, меньше.
Водители, которые нас везли на микроавтобусах, они, останавливаясь на автозаправках, там, в кемпингах, чтобы купить воду, мы стоим 10-20 минут, и водители не глушат двигатели, потому что такой дешевый бензин, ну, представляете?
Расточительность, конечно.
И это сплошь и рядом.
Хотя вот все, кто был сейчас в Иране, не хотя, а просто все, кто сейчас был в Иране, говорят, впечатление такое, страна на старте. Вот страна на старте, готова к рывку, готова к восстановлению своего положения в регионе, а может быть и в мире, и не только в том, что касается нефтедобывающей страны, но и как крупного политического игрока на Среднем и на Ближнем Востоке.
Абсолютно верно. И более того, Иран создал свою внутреннюю платежную систему. Там карточки свои, да, то, что у нас
это,
вот так и не создали.
Эхо-санкции, да. Эхо-санкции. Мы тоже сейчас создаем, или, по крайней мере, говорилось, создаем свою платежную систему МИР, так она должна была называться, пока действительно ничего не слышно об этом, потому что продолжаем пользоваться Визой и MasterCard. Но вот они создали, действительно, и тем самым смогли оградить себя от финансовых атак Запада.
Не парализовались, да, в Иране, кстати, вот эти международные платежные системы, Visa, MasterCard не действуют. То есть езжайте в Иран с наличностью, господа.
Да.
Ну, у тебя-то было с собой так?
Ну, немножко, да.
Да, Эдвард, понятно. По поводу нефти. Вот ты как раз поехал в Иран, когда это была достаточно актуальная и горячая тема. Затрагивали ее на встречах?
Безусловно, делегация Свердловской области, вместе с которой я присутствовал, побывала в Министерстве промышленности, торговли и разработки недр Исламской Республики, и я лично задал вопрос заместителю министра, спросил его про нефть, и он ответил: да, мы планируем увеличить ежедневную добычу нефти с 2 миллионов баррелей до 3,9, а может быть и до 4. Почему? Потому что это наше полное право, ответил мне он, мы хотим жить достойно, мы годы прожили в нищете под санкциями, мы имеем право жить достойно. Вот такая их позиция.
Но эта тенденция сдерживает дальнейший рост цен на нефть, который был бы выгоден нашей стране. Вот здесь первые противоречия, да, такое очевидное совершенно возникает в интересах между Тегераном и Москвой. Как нам быть в этой ситуации? Договариваться с ними или здесь ничего не попишешь, они будут теперь вести свою игру?
Ну, дело в том, что Иран до санкций добывал около 4 миллионов баррелей в день. И поэтому они считают своим законным правом восстановить досанкционную добычу нефти. Это их право, безусловно. Но ведь цены на нефть зависят не только от того, кто сколько сейчас добывает. Сейчас предложение нефти на рынке гораздо выше, чем спрос на нее. И вот именно этим в первую очередь определяется падение цен на нефть. Поэтому сейчас еще игроки все международные, Саудовская Аравия и Иран, борются за сохранение доли на рынке и за увеличение доли на рынке нефти, а не столько за то, чтобы как-то повысить сейчас цены. Потому что если будет доля на рынке, то впоследствии можно будет и повышать цены.
Ну, а насколько Иран сейчас самостоятельный игрок? Если нет, то от каких стран, от чьего мнения он зависит?
Иранцы зависят от своего собственного мнения в первую очередь. Они, конечно, прислушиваются, но делают только то, что им выгодно, заключают только те контракты, которые им выгодны. И в этом, конечно, они партнеры очень жесткие. Они преследуют всегда свои собственные интересы.
То есть даже если геополитические интересы, ну, будем говорить так, которые существовали ранее, могли бы внести определенную корректировку, да, во взаимоотношении Ирана с другими странами. Ведь считается, что есть партнеры на перспективу, а есть те, от кого лучше держаться подальше. Вот в числе последних у Ирана кто?
которые
должны держаться подальше.
Подальше,
да. Враги, спросим прямо.
Враги, но я не могу так говорить.
Нет,
дело в том, что у Ирана очень сложные отношения и с некоторыми странами региона, в первую очередь с Саудовской Аравией, и, конечно же, еще не наладились отношения с Соединенными Штатами Америки, которые по-прежнему сейчас очень напряженные. Вы же знаете, что сейчас обвинили Иран и требуют компенсацию за те жертвы, которые
11 сентября,
были...
да?
Нет, не 11
сентября. Саудов обвинил.
Нет. И 11 сентября, нет.
Это... Нет. Иран... Странное решение одного из американских судей.
Нет, во-первых, был сбит Боинг еще в 80-е годы. И вот жертвам тех катастроф, я не имею в виду 9-11, то Иран должен выплатить 2 миллиарда долларов, которые будут, ну, по решению Верховного суда Соединенных Штатов, взяты с его счетов, замороженных там. Это был окружной суд, действительно предъявлял претензии Ирану за 9-11.
Никто не понял, почему, с какой.
Да, причем там формулировка была чудовищная.
Совершенно дикая, потому что когда-то кто-то был где-то встречался с представителями КСИР. Вот
да,
что-то такое.
И Иран не доказал, что он не участвовал в террористических актах 11 сентября. То есть это вот...
Ну и Соединенные Штаты по-прежнему требуют от Ирана свернуть теперь уже ракетную программу. Ядерное досье закрыто с помощью России и других стран. Вот теперь, значит, перестаньте испытывать ваши ракеты, которые, значит, якобы угрожают Европе. И вот под это дело строились и продолжают возводиться третий позиционный район американской ПРО в Восточной Европе. С саудовцами действительно отношения серьезные. Они осложнились в начале этого года, когда в Саудовской Аравии было казнено несколько шиитских религиозных деятелей, среди них известный, один из очень известных шиитских проповедников. Это даже привело к тому, что в Тегеране забросали коктейлями Молотова, значит, посольство Саудовской Аравии, даже прорвались внутрь. Правда, нужно отдать должное иранским правоохранителям. Все эти люди были задержаны и наказаны. Это не Украина, где позволяют делать, что хотят. Так что, но все равно отношения очень серьезные. У меня вопрос в контексте вот того, что происходит в Сирии, где Иран наряду с Россией тоже участвует, причем участвует достаточно большими силами наземных войск, это не очень афишируется, но все, кому надо, это знают. А насколько велика вероятность того, что вот полыхнет, заискрит между Ираном и Саудовской Аравией, и это может привести, ну, может быть, не к полномасштабной войне, в районе Персидского залива, но к какой-то конфронтации?
Ну, я бы сказала так, что логика подсказывает такой вариант, что войны не будет. Но ведь Ближний Восток – это крайне непредсказуемый, он предсказуем своей непредсказуемостью.
Почти как Россия.
Извините за этот каламбур, поэтому это там, да, может произойти и вспыхнуть искра. Но ведь не только казнили шиитских проповедников и вот аятолу Нимра аль-Нимра, были еще казнены паломники, шиитские паломники, которые были, посещали святыни в Саудовской Аравии. Поэтому искра, которая там может проскользнуть в любой момент, она может спровоцировать какой-то более серьезный конфликт. Хотя, исходя из логики, эта война, в принципе, невыгодна никому.
Вот наши радиослушатели пишут, в связи с сегодняшней геополитической ситуацией хотелось бы видеть в Иране не конкурента, а военного союзника и друга. Иран таковым для России является?
Нет, я бы не сказала, что Иран, это, тем более военный, это исключено. У Ирана нет союзников, у Ирана есть интересы. Вот эти интересы,
да, где-то
он
может
жестко, 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 действительно. И они очень жесткие переговорщики и со странами Европы, и с Россией. Это их персидский... менталитет.
Но на определенных исторических отрезках, как сейчас мы видим, мы можем сотрудничать. Вот в Сирии, хотя это сотрудничество, может быть, напрямую не идет, но оно направлено против запрещенного России исламского государства. Да? Мы видим, что мы начали поставлять достаточно мощное оборонительное оружие Тегерану, и он этим пользуется. То есть здесь какие-то вот подвижки есть.
Да, но, как говорила блондинка, вы уж решите, Иран или Ирак, а то вас не поймешь, вы то одно говорите, то другое. Мы сегодня про Иран, это я на всякий случай для тех, кто только что присоединился к нашей аудитории. Вопрос: Иран для России партнер или конкурент? Пожалуйста, ждем ваших телефонных звонков. 8 800 200 ровно 9702.
Национальный вопрос.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
«Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда».
Иран – партнер или конкурент России? Вот сегодня мы обсуждаем именно эту тему в рамках программы «Национальный вопрос». С нами эксперт Центра Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения Иран Ирина Федорова и журналисты Международного отдела «Комсомольской правды» Андрей Баранов и Эдвард Чесноков. Но еще раз напомню, что Эдвард вернулся буквально вот на днях из командировки в Иран, открыл для себя эту страну. Ну а мы вместе с ним решили обсудить действительно отношения между Россией и Ираном, тем более, что как бы нам не хотелось, чтобы эти отношения были только партнерскими, только дружественными, но это, как мы понимаем, в нынешних условиях практически невозможно. Но есть и точки соприкосновения. Вот, в частности, об этом спрашивает один из наших радиослушателей. Сейчас я зачитаю. Да, вот. А что общего у России и Ирана? У нас разные ценности, поэтому нет. Друзья, это когда одни ценности. А с Ираном, скорее, соперники с разными взглядами. Но я бы все-таки оттолкнулась от первой части этого вопроса. Что общего у России и Ирана?
Ну, общие интересы в регионе. Во-первых, это, конечно, борьба против терроризма, против исламского государства. Потому что исламское государство – это фанатики. Фанатики, которые преследуют ваххабитский толк в исламе. И они противостоят шиитам, считают шиитов неверными и казнят их так же, как и представителей христианской и других религий. Поэтому Иран не заинтересован в том, чтобы ИГИЛ распространялась, наоборот, заинтересован в борьбе с ним, так же, как и Российская Федерация.
Это поддержка в борьбе с исламским государством, террористической организацией, запрещенной в нашей стране, в чем выражается? В финансировании тех, кто борется с ИГИЛ? Или это физическое помощь? Вот то, о чем Андрей Михайлович, кстати, говорил. В каком объеме это происходит? Вот как?
В Сирии воюют около 2000 иранских отборных солдат из КСИР, ну, не считая Хизбаллы.
Но на стороне Асада они воюют.
Ну, естественно, они защищают режим Асада. И надо сказать, что, по крайней мере, около 10 иранских генералов ксировских погибло, исполняя свой воинский долг. Ну, как они считают его, в Сирии.
Ну, естественно, эти деятельность это координируется, я уверен, больше, чем уверен, с нашей страной. Не случайно периодически американцы говорят о визите в Москву представителя, я забыл его фамилию.
Касем Сулеймани.
Да, Сулеймани. И наши с таким же упорством опровергают, что не встречался он там ни с Путиным, ни с Лавровым. Ну, может быть, с кем-то встречался. Но то, что координация идет, это совершенно верно, это оправданно. И вот на этом историческом отрезке мы с Ираном идем вместе. Потом не надо забывать, у нас Каспий общий. И там тоже очень много проблем. Есть тут и Туркменистан, есть тут Азербайджан. И это все тоже связано с будущими или возможными трубопроводами нефтяными и газовыми, как они пойдут. И, насколько я понимаю, там Иран поддерживает, да, российскую позицию по Каспию?
У нас нет противоречий серьезных с Ираном по Каспию. Я бы хотела особенно обратить вот ваше внимание на то, что и Иран, и Россия выступают против присутствия каких-либо иностранных военных судов и представителей иностранных военных флотов на Каспии. А совместные ирано-российские учения на Каспии военные мы проводим.
И, кстати, вот те самые катера, которые нанесли прошлой осенью ракетный удар по запрещенному этому государству, они как раз на момент нанесения удара базировались в южной части Каспии, неподалеку от территориальных
вод Ирана. Более того, маршрут этих ракет пролегали частично над территорией Ирана. Вот без договоренности с Тегераном это было бы невозможно, а это высокого уровня договоренности. Когда позволяют нашим боевым ракетам, значит, через свою территорию пролетать, это дорогого стоит. Это, конечно, не союзнические отношения, но очень близкие партнерские. Этим надо дорожить и не растерять это в будущем.
Это знак большого доверия.
Конечно, конечно.
Обеих сторон друг к другу.
Так, ну, да, так более того, 18 апреля я присутствовал в Тегеране на переговорах руководителя Федерального агентства по делам национальности Игоря Баринова с его коллегами. коллегой, спецпредставителем президента Республики Иран по вопросам национальных и религиозных меньшинств. И на этой встрече была достигнута договоренность о совместном противодействии терроризму в идеологической сфере. Иран выразил готовность отправлять своих богословов для работы в наших вузах, да, в том числе с мусульманской молодежью, для работы в духовных семинариях, то есть помогать методически бороться с исламизмом. Да, у них шииты, у нас сунниты, я понимаю, но тем не менее это часть единой мусульманской уммы.
Я вижу, что как-то вот эта инициатива вас не очень вдохновила, Ирина
Евгеньевна. Это, конечно, очень сложный вопрос, потому что представить себе, что где-то в нашем Татарстане, где сунниты будут вести вдруг пропаганду, иранские проповедники, не шииты, пропаганду, а ну, проповеди читать шииты, я думаю, что это очень серьезный вопрос, и как бы его
они он не будет будут вести пропаганду и проповеди, они будут оказывать методическую поддержку по борьбе с нетрадиционными экстремистскими течениями в исламе. Нам, потому
нет,
что...
Нет, кому? Нет, потому религиозным что кругам или...
Знаю, значит, как религиозным, так и светским. Но в основном, конечно, как сказал Игорь Баринов, глава Федагентства по делам национальностей, что очень большая проблема – это проникновение религиозного экстремизма, и здесь заслоном должны стать сами мусульманские богословы.
Ну, я думаю, что действительно странно представить шиитов в Чечне или в Казани.
Как-то. Это вопрос очень действительно. Ну,
вот, кстати,
очень
Рамзан деликатно. Кадыров не так давно сказал, что мы сами готовы многих научить тому, как противодействовать терроризму.
Тем не менее, в Иране процент людей, попавших под игиловскую пропаганду, он минимален по сравнению с другими мусульманскими государствами.
Мы не часто слышим, вообще, я не припомню о том, что были теракты какие-то, и слава богу, что в Иране их нет. Вот, правда, бывают они в Белуджистане, да,
тут, да, но в Иране очень жесткий режим, и это Исламская Республика Иран с шиитским толком ислама. Значит, там очень жесткий режим, который осуществляет контроль над страной. И, конечно же, там очень сложно, я думаю, террористическим каким-то организациям вести свою деятельность. Порядок.
Да, правда, Иран контролирует группировку Хизбалла, базирующуюся в Ливане, сейчас тоже воюющую в Сирии, которую Запад признал террористической. Вот как все сложно перепуталось.
Но мы не признаем
это террористическим. Кстати, говоря о ваххабизме, я не знаю, может быть, кто-то из наших слушателей знает, а кто-то нет. Ваххабизм – официальная религия Саудовской Аравии. Вот здесь тоже у Ирана, видите, какие противоречия на доктринальном уровне, на цивилизационном уровне.
Ну вот смотрите, как интересно. Мы с вами 39 минут провели в эфире и ни разу не произнесли эти три буквы.
Какие?
США.
О, так хорошо же.
Так вот, я и хочу спросить, хорошо ли это? Потому что, с одной стороны, если мы об этом не говорим, то это означает, что в отношениях между Россией и Ираном США не вмешивается. В наших отношениях этот игрок не участвует. Или, может быть, он участвует настолько, что это априори очевидно.
США попали сейчас клещи, опять-таки, между Тегераном и Риядом. Обама только что был в Саудовской Аравии, и все обратили внимание, как демонстративно холодно его встретили. Король не приехал в аэропорт его встречать, хотя буквально накануне, лично, значит, будучи уже больным человеком, приезжал в аэропорт встречать соседей по Персидскому заливу, монархов. Не было объятий, как было с Джорджем Бушем, было сухое рукопожатие.
И не было телетрансляции, кстати, у них
это принято. Да, телетрансляции прибытия, действительно. Вот эти... Почему? Потому что Саудовская Аравия недовольна, что Соединенные Штаты способствовали снятию санкций с Ирана, и появляется нефтяной конкурент, который здесь вот сейчас будет действительно причинять головную боль Саудовской Аравии. Что делать Обаме здесь, непонятно. А тут еще в Конгрессе, значит, под выборы против Буша, против республиканцев нынешних, собираются демократы рассекретить 28 страниц досье по 11 сентября 2001 года, где говорится о причастности, якобы говорится, о прямой причастности руководства Саудовской Аравии к этим терактам. Если это будет, тут уж вообще Обаме неизвестно, куда деваться. С Ираном, в общем-то, не задружились пока особенно. С Риядом ссорятся. И вот тут бы в эту нишу нам быстро влезть здесь и растолкать плечами конкурентов-то.
Влезть, да, партнеров, я хотел как сказать. Как, простите, политически, экономически, что вы имеете? Что вот, что быстренько надо сделать? Что?
Надо быстренько наладить контакты, надо договориться, я думаю, о визите. на государственном уровне, на правительственном или даже на государственном уровне. Вот, надо подписывать как можно больше контрактов, и железная дорога, и оружие, и еще чего-то. Надо договариваться по нефти. Надо смотреть пристально и внимательно, как у них развивается сотрудничество с Китаем, и не просмотреть невыгодный нам тренд этого развития, чтобы, значит, Поднебесная не захапывал себе лучшие куски и контракты. И таким образом, ну, что там теряться, прямо скажу, оттеснив на какое-то время, если туда Соединенные Штаты, утвердиться в качестве партнера Ирана на этом важнейшем геополитическом пространстве.
Ирина Евгеньевна, пожалуйста, вот у нас минута остается, все-таки...
Ну, вот я хотела бы сказать, вот как оттеснить кого. У нас с Ираном торговый оборот около миллиарда, возможно, с небольшим. А у Китая с Ираном 30 миллиардов.
Ну, Китай не будем
оттеснить. Да. Давайте,
я говорю о наших Китай западных партнерах. Китай нам не оттеснить, но надо
Китай
смотреть.
Китай поставляет ширпотреб, а мы продукты высокой
Китай
степени
строит,
готовности.
Китай строит, извините, метро в Тегеране, а не только ширпотреб поставляет.
Могли бы мы построить.
А вот почему не мы, кстати, строим метро? Извините
они
меня.
Построили метро в Тегеране, Китай, между прочим.
Ну, хорошо, но мы МАЭС построили. Так что тоже не
хохры. Нет, ну, конечно, это Россия должна и заинтересованным быть в Иране и должна развивать сотрудничество. Но тут надо учитывать те возможности, которые есть сейчас у России, и то, что Иран будет требовать денег.
Да, но есть еще одна тема. Вот мы сейчас так плавно к ней перейдем после небольшого перерыва. Чему Россия должна поучиться у Ирана?
Жить. Национальный вопрос. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
С Ирана сняты санкции. Это плюс. Но Иран нам конкурент по поставке нефти. Это минус. Так кто же Иран, Россия, партнер или конкурент? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Если, конечно, разбираетесь в большой экономике и в геополитике, милости просим, мы ждем ваших телефонных звонков. И сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ну, а определенный ликбез нам сейчас устраивает эксперт Центра Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения Иран Ирина Федорова и журналисты международного отдела «Комсомольской правды» Андрей Баранов и Эдвард Чесноков. И сейчас вот до перерыва я не успела завершить фразу, потому что мне кажется, что нам есть чему поучиться у Ирана. Это тому, как жить под санкциями. Для нас это что-то необычное. Мы тут пытаемся импортозамещение не только словом сделать, но и насытить его определенными действиями, напитать. Ну а для Ирана как эти годы под санкциями прошли?
Годы были тяжелые, безусловно.
Это же с 79-го года, да?
С 79-го года, как только произошла исламская революция, Иран уже после захвата американского посольства попал под санкции международные, американские. И... Но самые тяжелые, конечно, это были санкции 10-12 годов, которые... 2010-12, которые были введены. И реал очень сильно упал, доллар вырос. Но мне хочется сказать то, что Иран – это крайне идеологизированное государство. И вот эти санкции, внешний враг, он привел к мобилизации и объединению различных слоев населения, групп населения. То есть они считали, что у них есть общий враг, и им надо... Ну, в определенной степени объединяться. Хотя, конечно, многие были и прозападно настроены и считали, что Иран должен пойти на уступки. Но в целом это способствовало единению страны, вот такой, как Исламская Республика Ирана.
А у нас такое возможно?
Ну, мне трудно сказать,
нет,
возможно.
Нет, есть же фактор крымского консенсуса. Это уже социологический термин, которым оперируют политологи, да. Пресловутые 86%.
Ну, а что, мы худо-бедно уже второй год, да?
Ну, и, кстати, из всех государств Ближнего и Среднего Востока в Иране объективно самый стабильный режим.
В Иране стабильный режим, но вообще-то Советский Союз всю жизнь был под санкциями. Наверное, кто постарше, мы жили в это время.
Ну, это были такие, честно говоря, относительные санкции.
Нет, они были тоже стратегические. Например, нам отказывались поставлять трубы большого диаметра, мы наладили свои. Я хорошо помню фотографию в «Правде» на первой странице, значит, сваривают трубу, на ней сидят рабочие наши, написано на трубе: «Вашим санкциям труба, господин Дрейк».
Прекрасно.
Спрашивает наш радиослушатель: канал из Каспия в Персидский залив через Иран будем строить? Вопрос
идея
от Сергея.
Красивая.
А деньги где? Вы понимаете, ни у Ирана нет этих 10 миллиардов, ни у России.
А зачем вообще? Я не понимаю стратегические предназначения.
Ирану, конечно, это выгодно, потому что пойдет определенный поток грузов из Европы, и Иран будет собирать деньги за транзит, грубо говоря. Нам это, ну, может быть, и выгодно такое, но денег надо очень много. Их нет ни у нас, ни у Ирана.
Да, достаточно большая протяженность
этого канала. Ни у государств, которые Прикаспийского региона, которые тоже большие. Могут быть заинтересованы.
Каскад шлюзов надо строить.
Да, это очень
серьезное
дело.
Давайте вспомним. Вот мы говорили, что Иран, значит, ввел собственную платежную систему. Какие-то еще меры удачные были приняты, которые позволили бы купировать, вот немножко смикшировать санкционный удар со стороны ООН и особенно Америки?
Ну, безусловно, Иран разрабатывал свое собственное производство и, в частности, неплохо разрабатывал свой военно-промышленный комплекс. И теперь, когда он показывает свои ракеты, баллистические, это ракеты, сделанные в Иране, а не где-то купленные за границей. Поэтому, конечно, Иран смог и развивать какое-то свое собственное производство. Пускай товары и были не очень хорошие, и не очень качественные, но они все-таки были, и собственное производство развивалось.
Это были места рабочие, да?
Конечно.
Это
конечно.
Давало возможность людям существовать.
Ну и потом Иран разрабатывал целую финансовую систему, как обходить финансовые санкции. Это тоже работало. Например, в Китае был создан банк, который занимался только торговлей с Ираном.
Ну, и, кстати, многие...
Он не попадал ни под какие санкции, потому что он не вел работу ни в Соединенных Штатах, нигде еще.
И многие их буровые были на территории Ирака размещены, где сейчас дружественный Ирану режим, и потихоньку качали нефть, гнали ее, получали деньги.
Но можно ли, да, можно ли сказать, что Иран в какой-то степени стал такой замкнутой структурой, которая смогла обходиться без определенного внешнего воздействия и вливания? Я почему об этом сейчас спрашиваю? Потому что вот в нашу страну, может быть, для кого-то это совершенно неожиданно, вдруг начали поступать товары из Ирана. То есть вот это сотрудничество с Ираном мы налаживаем. То есть получается, что Иран, находясь десятилетия под санкциями, смог не только с этим справиться, но и готов при открытии вот этих ворот сразу выйти на внешний рынок. То есть было, значит, с чем?
Ну, во-первых, было с чем, но Иран не был так изолирован. У Ирана был колоссальный торговый оборот с Турцией, с Китаем, с Японией, которая частично поддерживала санкции вот Запада против. Поэтому говорить о полной изолированности Ирана мы просто не можем. Со странами Юго-Восточной Азии и у Ирана были прекрасные отношения.
Наверное, с Индией тоже, да?
С Индией торговый оборот очень хороший. И с Пакистаном. Но с Пакистаном отдельная история. Там очень сильное давление Саудовской Аравии на Пакистан, поэтому...
Ну, мы говорили, что Россия тоже оказывала помощь Ирану в строительстве стратегических объектов, в частности, та же самая атомная станция Бушире.
Я прошу прощения, моя улыбка была вызвана репликой нашего радиослушателя. На WhatsApp прислали сообщение: Иран – партнер-паразит.
О, почему это?
Но имеется в виду, что он будет получать. То есть он партнер, но получающий выгоду.
Слушайте, мы все должны получать выгоду.
Слушайте, ну можно все-таки вернуться к результатам поездки этой делегации. Вот я там напомню, там были несколько десятков представителей промышленных кругов из Свердловской области. Вот я общался с ними. Да, там, например, есть такая фирма в Екатеринбурге, Пенетрон называется. Это ребята разработали способ защиты цемента от влаги. И вот они предложили это иранцам, те приняли на ура, потому что у них там начинаются грандиозные стройки, там метро они строят, и Там, кстати, эту делегацию возглавлял губернатор Свердловской области, то есть там достаточно солидный был уровень. Ну, без него бы, понимаете, восточный менталитет их бы даже мало где приняли, наверное. Так вот, и бизнесмены екатеринбургские, с которыми я общался, были в полном восторге. Они сказали, что поскольку-то рубль упал, то иранцы очень рады закупать по низким ценам вот те товары, конечные звенья технологической цепочки, там машины, уральские оборудования, вот то, что они там везут. То есть на
вот
позитиве.
Я говорю, надо пользоваться вот этой нишей, которую нам сейчас предоставила политическая ситуация.
Да, тем более сейчас в Америке-то там же выборный электоральный цикл. Они отвлекутся от внешней политики.
То есть они сейчас отойдут от...
На полгодика, да.
Да, на полгодика от того, чтобы внимательно следить за тем, что происходит в других странах.
Никуда они не отойдут. Не надо себя тешить надеждами. Надо упорно делать свой труд. И пока там, так сказать, они будут готовиться к чему-то, надо уже их опережать. Так, как мы сделали с Крымом, так, как мы сделали в Сирии. Вот. Давайте покажем на примере Ирана, как мы это можем делать. Обращаюсь я к нашему руководству.
Персидская многоходовочка.
Да, замечательно. Тем более...
Персидский гамбит.
Что, Эдвард, ты сейчас говорил по поводу Свердловской области. Mm-hmm. Так вот, упомянутая мной Ульяновская область, которая mm-hmm. вот как раз сейчас с визитом mm-hmm. находится в Иране, тоже предлагает им стройматериалы. Так что конкурент, как ты видишь, у Свердловской области
какой
есть.
Какой же это конкурент? Но это партнерство, это расширение нашего присутствия на экспортном рынке.
Mm-hmm. Ну и буквально вот резюмируя то, о чем мы сейчас говорили. Отношения между Россией и Ираном, они когда-то были в такой жесткой фазе противостояния? Или это отношения между действительно вот такими... Ну, скажем так, политическими, геополитическими партнерами.
Только давайте не будем вспоминать Александра Сергеевича Грибоедова.
Нет.
И Алмаз-Шах подарили.
Нет, я вас умоляю.
Знаете, Иран – это очень прагматичный партнер. И даже при Шахе, который был, ну, проамериканский, как у нас принято, марионеткой, у нас были прекрасные отношения, торговые отношения. И мы строили в Иране, причем строили гораздо больше, чем сейчас строим.
Ковры персидские покупали. Кстати, знаете, сколько стоит персидский ковер?
Ну, я-то знаю,
сколько стоит. Это...
Вы как думаете? Нет, 250 евро. Это механическая работа. Ручной работы, да, там до 10 тысяч. Но вот можете прекрасным ковром, значит, украсить свое жилище.
Ну, ты же сувениры из Ирана привез какие-нибудь?
Я привез блюдо такое глазированное с национальным орнаментом. Вот нам их подарили прекрасно. Будем кушать фрукты, в том числе поставленные из Сирии и из Ирана. Из Сирии нам тоже сейчас, кстати, везут фруктики.
Ирина Евгеньевна, вот по поводу того, чем Иран может нам помочь, вот что может поставлять Иран
России? Ну, во-первых, конечно, он может заменить овощами Турцию по существу. У них прекрасные овощи, хорошие.
Экологически чистые.
И Иран готов это делать, да. Ну, огурцы у нас давно были, ну и другие овощи, они хорошие. А что еще Иран нам может поставлять? Ну, орехи, фисташки и так далее. Поэтому я думаю, что тут у нас скорее сотрудничество в продовольственной области может быть. А еще у них очень хорошо птицеводство развито.
Ну, у нас-то своей курятины хватает. Есть только фазанов.
Ну, лихо-беда. Начало. Начинать надо с чего-то, и это хорошо.
Да, ну и буквально вот финальная точка, Эдвард.
Угу. Вы знаете, друзья, поезжайте в Иран и посмотрите все своими глазами, только помните, что там никто не говорит на английском. Учите фарси, и вам зачтется.
И готовьте второй паспорт, если вы хотите потом поехать в Израиль.
Да.
Ну, это вот такое небольшое дополнение. Спасибо огромное. Я благодарю наших сегодняшних гостей и экспертов. В студии были эксперт Центра Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения РАН Ирина Федорова, ну а также журналисты Международного отдела «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков и Андрей Баранов. Я Елена Фойнина. Благодарю наших радиослушателей за то, что этот час вы провели вместе с нами.
Национальный вопрос.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.